Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Галина Ершова. Мифы майя. От жертвоприношений и священного какао до книги «Попльвух» и «Подземного царства» Шибальбы. Читает Мария Фортунатова. Введение. Как появляются мифы? Мифы или реальность? Хорошо известно, что в Европе обязательный набор занятий культурного человека включал зазубривание греческих мифов, чередовавшихся с древнеримскими. Так в западном коллективном представлении о культуре сохранялся древний подход к точной передаче знаний, которые даже на рубеже нашей эры уже воспринимались как оторванные от реальности рассказы, где героями становились многочисленные фантастические существа. Их традиционно так и называли — героями, иногда пытаясь привязать к окружающей действительности и отдельным законам природы. Причинно-следственные связи чаще всего были крайне условны, что со временем и привело к выводам о мифологическом мышлении древнего человека. Тем не менее, каждый из нас прошел свой мифологический период. В раннем детстве, с понимания первых слов, ребенок с упоением погружается в пространство сказочного мира, который ему становится близок, понятен, радостен и бесконечно дорог до конца жизни. Обычные разговоры младенца с родителями очень долго продолжают оставаться всего лишь называнием предметов и выражением желаний. И только текст сказки погружает ребенка в удивительное целостное пространство, где каждая вещь обретает свой смысл. Реальное и иррреальное переплетаются причудливым образом, но дети быстро научаются понимать разницу и удивительно тонко на самом деле — ощущают грань между событиями настоящей жизни и ненастоящей. Незатейливые ситуации вокруг сказочных героев объясняют ребенку важные правила. По ним маленький человек входит в общество и строит отношения с другими людьми. Обучается понимать, казалось бы, такие разные и сложные вещи, как правила поведения, запреты, мораль, справедливость, трудолюбие, героизм, самопожертвование, честность, вера, смысл жизни, доброта, любовь, долг, служение обществу. И, кстати, очень быстро ребенок начинает замечать чуждые ему в чужих мифах или в неких авторских интерпретациях мифологических текстов. Чуждое — это то, что противоречит своей картине мира, складывающейся с первыми воспринятыми целостными сюжетами, которые и формируют полноценное мышление. Не случайно ребенок запоминает сказочные тексты до малейших деталей и просит повторять особенно значимые для него фрагменты и обязательно поправляет оговорки рассказчика, а также со временем пытается исправить негативные ситуации с позиции уже своих собственных приобретенных знаний. Именно этот теплый мир глубинного опыта, завещанного многими поколениями предков в бесконечных сказках и мифах, формирует в человеке то, что становится культурным кодом народа. С точки зрения научного понимания этого процесса, речь идет о становлении левополушарного мышления. Оно эволюционно молодое и развивается у ребенка только под влиянием окружения. Вячеслав Всеволодович Иванов, подмечая социальную функцию левого полушария, писал: «Если правое полушарие мозга с раннего детства связывает человека с внешним миром, то левое облегчает ему быстрое вхождение в то общество, в котором он живет. Более того, левое полушарие можно в известной мере считать представителем этого общества в нейропсихологической структуре личности. В этом полушарии закреплен родной язык человека и его внутренняя словесная речь, на этом языке основанная. Иначе говоря, в левом полушарии находятся те обусловленные культурно и исторически программы поведения, которые общество вводит в человека». Конец цитаты. И не будет преувеличением заметить, что именно миф с самого раннего детства формирует его личность. Возможно, поэтому миф долгое время никак не вписывался в науку, продолжая считаться некой культурной данностью, которую лишь следовало отделить от официальной религии. И только со становлением гуманитарных наук в XVIII веке, когда начали выделять различные направления научных знаний, миф оказался в сфере интересов ученых. И не случайно. Происходят открытия, трансформируются религии и идеологии, меняется жизнь. При этом миф, архаически неизменный и современный, сочетающий несочетаемое, мистический и приземленный, понятный и необъяснимый, остается неотъемлемой частью культуры каждого человека, живущего в обществе. В системе европейского миропознания мифология вплоть до окончания Средневековья была неотделима от религии. Однако уже Джамбатиста Вико, автор вышедшего в 1725 году труда под названием «Основание новой науки об общей природе наций», задумался о сущности мифа. Именно он первым заговорил об особенностях, характерных для мышления древнего человека. И совершенно логично сравнил этот тип умозаключений с мышлением ребенка, более чем на век опередив биолога Эрнста Геккеля. Тот же, будучи дарвинистом, в 1864 году, по сути, завершил формулировку закона рекапитуляции, согласно которому историческое развитие вида отражается в истории его индивидуального развития. Однако, каким бы ни было мифологическое мышление, очевидно, что оно подводило события мифов к созданию некой не очень логичной с точки зрения современного человека картины мира. Особое значение придавалось мифам космогоническим, то есть тем, что концентрировались на создании мира с переменным успехом заселяемого людьми. Миф, отражая определенную и постоянно устаревающую модель мира, со временем становится менее понятным с точки зрения носителей прогрессивного знания. Это уже в XIX веке подметил Макс Мюллер, европейский филолог, сторонник натуралистического языкознания. Он даже создал вполне логичную концепцию болезни языка. Согласно ей, первобытный человек выражал абстрактные понятия через метафорические эпитеты. При этом, когда система образов устаревала, первоначальный смысл метафор забывался или вовсе не понимался. Тогда текст обретал свойства мифа, то есть становился условным объяснением некогда всем понятных, но уже забытых явлений. Еще один исследователь мифологии, французский антрополог и философ Люсьен Леви-Брюль, исходил из собственного видения, деля все культурно-исторические явления на понятные и непонятные, естественные и сверхъестественные. Подобный взгляд, конечно же, в первую очередь приходит в голову всякому, кто пытается объяснить содержание мифа. Исследователи XX века торжественно пришли к толерантному, но малопонятному мнению о том, что мифотворчество — древнейшая форма, своего рода символический язык, в терминах которого человек моделировал, классифицировал и объяснял мир, общество и самого себя. Не случайно мифологическая картина мира предшествовала, а то и совпадала с ранней религиозной. Однако возникали и другие мнения. Этнограф Джеймс Фрезер, публикуя в 1890 году знаменитую работу «Золотая ветвь. Исследование магии и религии», сделал упор на то, чтобы установить аналогии между явлениями, существующими в совершенно разных культурах и на весьма удаленных и изолированных одна от другой территориях. Как бы то ни было, связь основ мифологических построений и религиозного поведения с психикой человека представлялась очевидной уже в XIX веке. По той же причине в 1900 году русский этнограф Лев Штернберг, открывший миру явление шаманизма, отмечал: «Сравнительное изучение религии, вернее, наука о религии, позитивная наука, занимающаяся историей эволюции религиозных явлений в связи с другими факторами психической и социальной жизни человечества». Главные науки, из которых наука о религии черпает материал для своих исследований, история религий, история культуры, этнография, антропология и социология. Метод ее — метод точных наук. Индукция с последующим конструктивным синтезом, приводящим к установлению законов, общих принципов и феноменологии религиозных явлений. Конец цитаты. Примечательно, что Штернберг был, пожалуй, первым, кто оценил глубину и сложность духовных представлений даже низших племен. Он полагал, что эти верования настолько сложны и представляют такую цельную и глубокую систему, возникшую путем сложной работы мысли, что о первичности их, если судить по аналогии с медленным прогрессом мысли в других областях культуры, и речи быть не может. А Карл Юнг, публикуя в 1937 году лекции под названием «Психология и религия», уже совершенно официально привлек к своим исследованиям описание Фрезера и других этнографов. Понять проблемы современной ему психиатрии было невозможно, не задействовав такие области знания, как антропология, мифология и религиоведение. Самый верный рациональный путь к решению этих универсальных и, главное, всем интересных загадок предложил гениальный русский ученый Юрий Валентинович Кнорозов, дешифровавший в середине прошлого века иероглифическую письменность древних майя. Во всех своих открытиях Кнорозов, начиная с 1950-х годов, уже использовал междисциплинарный подход, сочетавший системный анализ, методы истории, психофизиологии, биологии, кибернетику, то, что сейчас торжественно именуют искусственным интеллектом, психиатрию и многое другое. Миф для Кнорозова тоже стал своеобразной системой, в которой не могло быть случайных компонентов. Кнорозов, следуя позиции Штернберга, создавал собственную теорию культурно-исторического развития, где за основу взял эволюцию коммуникации. Мифы и религиозные практики, в его понимании, выступают способами передачи информации. А конечной задачей было то, чтобы коллектив реализовал общую цель. Таким образом, создавалось единое информационное пространство, отражавшее представление о мире, а также о том, какое место в нем занимают сами носители информации. Чтобы она выглядела убедительно и закреплялась, использовались мнемонические приемы, гипнотические практики и, прежде всего, фасцинация, завораживание. Особое место Кнорозов отводил личности того, кто генерирует важную информацию и, по всей видимости, составляет мифологические тексты. По его определению, этим занимался специальный контингент — шаман, жрец и так далее. Когда и зачем появляются мифы? Итак, все упомянутые подходы подводят к интересному и непростому вопросу. О каких временах мы можем говорить, рассуждая о мифах? То есть, когда мы даем переоценку актуальности текста и когда он превращается в миф? Ведь очевидно, что речь идет вовсе не о хорошо известном периоде мифов Древней Греции, которые зазубривались европейцами как обязательная часть образования. И даже не об индоевропейских истоках евразийских культурных явлений. К тем автоматически сводят все необъяснимое в качестве истины, не требующей доказательств. Все гораздо древнее, сложнее и, на самом деле, увлекательнее. С формальной точки зрения, мифы, по сути, разрозненные тексты, описывающие картину мира, начиная со времен возникновения человеческого сообщества. Постепенно эти сведения о мире и о себе систематизируются, обретая форму религий, которые, особенно на ранних этапах, тоже крайне схожи между собой. Тем не менее, в науке обычно отделяют мифы с их разрозненным и, на первый взгляд, невзаимосвязанным набором сюжетов от более или менее целостных религиозных систем, где присутствует определенная, хотя и очень условная логика. При этом древние религиозные системы в обязательном порядке включают в себя множество разновременных мифов. Для примера достаточно обратиться к Ветхому Завету, собравшему ближневосточные мифы разных времен и народов, которые кочуют, в свою очередь, от иудейской религии до христианства и ислама. Истоки мифов и религиозного сознания относятся к мустьерскому периоду, когда только происходило становление человека разумного. Активно развивалась речь, сложная коммуникативная деятельность, с помощью которой оказалось возможным передавать не только сиюминутную конкретику, но и универсальные абстрактные понятия. Рациональный подход к пониманию мифа предполагает, что в каждом отдельном случае коллектив создает собственный комплекс абстрактных понятий и научных знаний, отражающих то, как человек воспринимает мир, вне зависимости от региона обитания. А совпадение